Вот, итак, значит, мы с вами продолжаем разговор о каноне Ветхого Завета. Мы сказали о том, что такое канон, о том, что означал канон. Это было правило или норма, мерило, если хотите. А изначально это палка, шест измерительный. Вот, мы сказали о том, как назывались книги Священного Писания в еврейской традиции. Это Священное Писание, книги, священные книги, книги закона. Мы читали второфрагменты, в частности, из Второзакония, где говорилось о том, какую власть будут иметь эти книги, и что эти книги будут наделены особым положением, к ним будет особый почет. Мы сказали о том, что это книги, которые пачкают руки, в отличие от других книг, которые не пачкают руки. И мы говорили о том, как древнееврейские авторы относились к канону. В частности, вот Иосиф Флавий говорит, что от Артаксеркса до наших дней все записано, но эти книги у нас не находятся в таком же почете, как предыдущие, как более ранние книги, потому что пророки прекратились. Дальше Иосиф продолжает, говорит о том, что мы не осмеливаемся ничего не добавлять к книгам Писания, не убавлять из них, и не осмеливаемся ничего менять. И он говорит, мы так относимся только к тем книгам, которые написаны от Моисея до Малахии. Вот эта последовательность, это две границы ветхозаветного канона, от Моисея до Малахии, нам с вами полезно помнить. А вот от Моисея до Малахии идет вот эта последовательность пророков. В другом месте в Талмуде написано об этом так. До этих времен, то есть до времен Александра Македонского, пророки пророчествовали через Святого Духа. А с этого же времени склони ухо свое и слушай слово мудреца, или слушай слово мудрых. Иными словами, после Александра Македонского пророчества через Святого Духа в Израиле, как сами израильтяне это оценивали, нету. И поэтому теперь склони голову и слушай слово мудреца. Были и другие высказывания в таком же плане. Пророчество прекратилось в Израиле. Или даже так, Дух Святой отошел от Израиля после пророка Малахии. До времени Александра Македонского пророки пророчествовали Духом Святым. А теперь склони ухо свое и слушай слова мудреца в одном варианте. А в другом варианте, немножко по-другому, пророчество доверено глупцам. В каком плане пророчество доверено глупцам? А в таком же плане, как в России, в почете были юродивые. Вот если мы вспомним, допустим, ну, можно Пушкина вспомнить, Борис Годунов, а можно еще показательнее оперу Борис Годунов. И, ну, помните вот эта сцена, когда выходит на площадь юродивый, и вот он поет эту самую свою жалобную песенку. Вот месяц светит, котенок плачет, юродивый, вставай, Богу помолись, и так далее. Вот ребятишки за ним бегут, эта самая шпана, отняли у него копеечку, которой он хвастался. Вот, и приходит юродивый, подходит к царю Борису. Удивительно даже сам тот факт, что он может подойти к царю. И говорит, Борис, а Борис, обидели юродивого, отняли копеечку. Вот, и Борис юродивого говорит, молись за меня, юродивый. А юродивый ему отвечает. Причем вещь такую говорит, за которую с другого голову сняли моментально бы. Юродивому это сошло. Помните, что сказал юродивый Борису? Нет, Борис, нет, нельзя молиться за царя Ирода. Вот напрямую царственной особе он это говорит, имея в виду, конечно, то, что вот говорили про Бориса в связи с царевичем Дмитрием, в связи с убийством царевича Дмитрия. Вот, и юродиво это сходило. Такое понимание было уже в Израиле, что пророчество теперь отдано в руки вот таких вот юродивых. Еще в Талмуде есть такое интересное сравнение первого храма и второго храма. Второго имеется в виду того, который восстановлен был после приезда Неемии. Помните, когда стены восстанавливали, храм восстанавливали? Во втором храме не было нескольких вещей, которые были в первом. Во втором храме не было огня, не было ковчега, не было масла, помазания. не было масла и не было, самое страшное, помазания Святого Духа Пророчества. Не было помазания Святого Духа Пророчества. Представляете состояние государства, состояние народа, который понимает, что вот Духа Пророчества здесь нет. Что-то страшное случилось в отношениях этого народа и Бога. Отсюда и понимание закрытости, законченности, завершенности Ветхого Завета вот на временах пророка Малахии. Да, есть книги Маковейские, да, есть книги вот более поздние, 2-го, 3-го века до Рождества Христова, но все это тогда воспринималось скорее как история, а не как часть Ветхого Завета, не как часть священных книг. И все-таки какие-то перемены здесь происходили. Мы поговорим немножко попозже о разнице, допустим, между Александрийским каноном или Палестинским каноном. Но пока, вот в Палестине, по крайней мере, очевидно было, что эти книги каноническими уже сейчас не считались, поскольку последовательность пророков прекратилась, и поскольку, это, кстати, последовательность еще называют пророческая череда иногда. Вот, и поскольку Дух Святой отошел, Дух Пророчества отошел от Израиля. Да, и дальше мы с вами задаемся таким вопросом. А чем определяется каноничность? Почему одна книга является каноничной, а другая нет? И мы можем сделать, записать заголовок «Критерии каноничности». Критерии каноничности. И подзаголовок можно сделать «Ложные». Сначала мы перепишем те критерии, которые иногда применяются, выдвигаются как критерии каноничности, однако таковыми не являются ложные критерии каноничности. Ну, во-первых, долгое время думали, что древность книги определяет ее каноничность. Иными словами, чем древнее книга, тем больше вероятность, что она попадет в канон. Однако эта теория сегодня признается ложной по нескольким причинам. Ну, во-первых, есть достаточно древние книги, которые, пожалуй, и древнее некоторых канонических, но в канон они все-таки не попали. Что это за книги? Давайте посмотрим. Например, прочитайте, пожалуйста, числа, 21 глава, 14 стих. Что за такая книга брани Господних, кто знает? Никто не знает. И я не знаю. И никто не знает. Очевидно, что эта книга где-то была. Эта книга даже упоминается в Писании. Причем известна эта книга была, очевидно, уже во времена написания книги чисел. То есть она явно древнее книги чисел. Но и книга эта не сохранилась. И упоминания о ней практически не сохранились, вот кроме вот этого. Она не единственная, кстати, такая. Еще откройте, пожалуйста, Иисус Навин, 10 глава, 13 стих.
«И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к закону почти целый день».
Вот тут даже цитата из книги праведного, книги Яшар, ее можно так называть, там, потому что еврейская так называется. Вот. Но кроме этой цитаты, мы о сей книге праведного вот ничего не знаем. Хотелось бы узнать, а неизвестно. Значит, очевидно, была древняя книга, которая в канон не попала. Кроме того, древность книги определяет каноничность. Эта мысль не верна еще потому, что большинство из канонических книг попадали в канон, когда древними они еще и не были. Мы с вами сегодня читали уже о том, что Моисей, закон Моисея, книгу Моисея поместили одесную ковчега, ну, практически сразу после ее написания. Седобородости у этой книги еще не было, древности за ней еще не было. И все-таки в канон она попадает сразу. Даниил принимал книгу Иеремии, да, как каноничную, каноническую книгу. Он исследовал Писание. А времени-то прошло очень немного. Прочитайте, пожалуйста, Даниила 9:2.
«Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима».
Угу, то есть уже Даниил ссылается на Иеремию, а вот был еще один пророк, который, в свою очередь, ссылается на Даниила. Кто-нибудь навскидку помнит? Иезекииль, запишите, можно сейчас не читать. Иезекииль, 28 глава, 3 стих. Вот он уже ссылается и на Даниила. То есть достаточно быстро книги, некоторые книги принимались. Ну и по поводу Нового Завета мы с вами говорили о том, что достаточно рано произведения Павла считались писанием. Петр говорит о них, как и в прочих писаниях. 2 Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. То есть, очевидно, были книги, которые с самого раннего, которые очень рано, то есть сразу практически после написания, принимались как часть канона. Так что мысль о том, что древность книги определяет ее каноничность, не выдерживает критики. Вторая теория, которая тоже была, и с которой вы сегодня еще можете встретиться, каноничность определяется еврейским языком. Если книга написана на иврите, на еврейском языке, то она и становилась каноничной. Ну, коротко по этому поводу можно сказать. Во-первых, есть немало книг на еврейском языке, которые так и не стали каноничными, каноническими. Причем книгу праведного с вами называли, книгу браний Господних. Скорее всего, они были написаны все-таки на еврейском языке, но при этом каноничными не стали. Почему? Ну, сказать достаточно трудно. Но кроме того, в канон ведь вошли, в ветхозаветный канон, не только книги, написанные на еврейском языке, а еще и книги, написанные на каком языке? На арамейском языке были части книг. Например, книга Даниила, достаточно большой фрагмент книги Даниила был на арамейском языке. Я помню свое ощущение, когда читал Даниила, и не помнил я, не выучил, как положено, что там происходит. Вот прочитал первую главу, начал читать вторую, началось все нормально. И вдруг читаю дальше, язык вроде бы еврейский, написано вроде все как положено, а ничего не понятно. Ну, это делал я как нормальный семинарский студент в половине второго ночи. И первая мысль была, что, ну вот, наверное, ну просто слишком поздно уже, и голова не соображает. Но думаю, ладно, пора спать, это как бы уже в кровати, знаете, так засыпаешь над Словом Божьим, это нехорошо. Проснулся на следующий день, читаю, и все равно ничего не понятно. А потом уже открыл комментарий и понял, что же там такое произошло. А вот с 4 стиха 2 главы вдруг текст пошел по-арамейски, а не по-еврейски. И все-таки эта книга в каноне. Третья неверная теория каноничности. Каноничность книги определяется ее согласием с Торой. Каноничность книги определяется ее согласием с Торой. Если книга согласуется с Торой, то она канонична. Если не согласуется, тогда она не канонична. Ну, что тут можно сказать? Естественно, если книга не согласуется с Торой, то очевидно, что она не могла быть каноничной. Это верно. Но вполне могло быть, что книга вполне согласуется с Торой, но каноничной эта книга все-таки не остановилась. Так что этот взгляд достаточно распространен, но при этом, пожалуй, все-таки неприемлем. Не только. То есть согласие с Торой было важно, но это не единственное требование. Еще говорили, что каноничность определяется религиозной ценностью. Вот если община верующих, церковь или Израиль во времена Израиля еще решали, что книга имеет религиозную ценность, тогда эта религиозная ценность определяет каноничность. Тогда книга становится каноничной. То есть люди решили, что эта книга религиозно ценна, тогда она становится каноничной. Ну как вам сказать? Ведь для евреев, допустим, талмудическая литература тоже имела религиозную ценность, а каноническая она все-таки не становилась. Да и кроме того, вопрос возникает по поводу вот этих более поздних книг, второканонических так называемых книг, которые принимает католическая православная церковь, но которые не принимают евреи. Вот имеют они ценность или не имеют? Так что критерии достаточно шатки. Хотя вот этот, пожалуй, критерий сегодня наиболее популярен и в либеральном мире, и не только в либеральном. Вот большинство неевангельских, скажем так, исследователей, если спросить, о чем определялась каноничность, а вот скажут, религиозной ценностью для данной общины верующих. Евангельское богословие говорит, однако, об одном самом главном определяющем критерии каноничности, и затем уже в связи с этим критерием задает несколько вопросов, которые помогали понять, канонично это произведение или нет. Критерий это очень прост, истинный критерий каноничности. Каноничность определяет Бог. Сейчас я объясню, что здесь имеется в виду. Каноничность определяет Бог. А открываю истинный критерий каноничности. Каноничность определяет Бог. Люди ее не определяют, они ее открывают. Ну, например, Ньютон не придумал закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения существовал задолго до Ньютона, и он действовал. Что сделал Ньютон? Это он его открыл. Он понял, что вот так оно оказывается устроено. Закон всемирного тяготения придумал не Ньютон, а Бог. Точно так же Менделеев не придумал классификацию элементов, периодическую классификацию химических элементов, а ее только открыл. А вот в природе, созданной от Бога, так было устроено. И много столетий, тысячелетий все это прекрасно существовало без Менделеева. А потом Менделеев просто понял, что оказывается вот это так. И всем школьникам, изучающим химию, вдруг стало очень легко, потому что можно было расположить химические элементы в неком упорядоченном виде. Точно так же и с каноном. Строго говоря, в наших Библиях сегодня 66 книг, именно потому, что Бог вдохновил 66. И не более, не менее. Мы, конечно, сейчас будем с вами рассуждать и разбираться с второканоническими книгами, вот так называемыми апокрифами. А вот мы разберемся, что же там происходит такое. И тут опять-таки будут несколько взглядов. Бог вдохновил именно столько книг. Люди, церковь, не определяли канон. Они его только открывали. Вот здесь, кстати говоря, существенная разница между взглядом протестантов на канон и взглядом, допустим, католиков на канон. А вот католики, да и православные тоже, считают, что церковь, вводимая Святым Духом, определила канон. Вот церковь, люди в церкви, отцы церкви в частности, должны были собраться и решить, что канонично и что нет. И Дух Святой им в этом помог. Таким образом, церковь дала нам канон Священного Писания. Протестанты же считают, что канон дал нам Бог. Церковь только увидела его. Ну, точно так же, как, допустим, вот Бог дает церкви служителя. Задача церкви просто определить, что вот этот человек поставлен Богом на это служение. И дать ему возможность это служение нести. Церковь не голосует за то, не знаю, диакон Иван Иванович или нет. У церкви не эта задача. Диаконом Ивана Ивановича сделал Бог. А у церкви, послушной Богу, задача определить, так это или не так, и кого, собственно, Бог призывает на это служение. Потому и делается это все с молитвой. Вот. Это такое ключевое понятие, ключевое различие в определении канона разными людьми. Вот католической церковью и протестантской церковью. Итак, Бог определяет каноничность. И тоже здесь важно. Книга имеет ценность, потому что она канонична, а не наоборот. Значит, здесь один взгляд. Вот мы увидели книги какие-то, да, религиозные, христианские, допустим. Вот мы сочли, что эти книги ценны. А поэтому давайте назовем эти книги каноничными. Это не взгляд евангельских христиан. Евангельские христиане смотрят на это по-другому. Мы увидели книги каноничные. Книги, которые таковыми, то есть каноничными, назвал сам Бог. Он их вдохновил. И поэтому эти книги ценны. Тут очень легко запутаться. И в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но это даже не слагаемые. Это причинно-следственная связь. А причинно-следственная связь такой перемены, такой перестановки не допускает. Перепутать причину и следствие – серьезная логическая ошибка. Интересно, тоже такая специфика нашего преподавания в колледже. Мы вчера тоже разговаривали с Сергеем Головиным. И я говорю, а чем они занимаются у вас на курсе? Он говорит, в частности, мы изучаем элементы логики, применительно к христианскому вероучению. Я говорю, послушайте, как бы было хорошо, если бы это изучали на первом курсе. Потому что, допустим, мне приходится с этой логикой работать, к этой логике взывать, а основы логики пока еще не заложены. Вот, то есть мы сначала учимся закручивать винты на первом курсе, а на втором курсе нам объясняют, что такое отвертка. Вот, вот что же делать? Но это как, знаете, я вижу все, что ем, неравнозначно выражению «я ем все, что вижу». Это из «Алисы в стране чудес». Да, вот точно так же и здесь. Сначала, то есть первопричина – это каноничность, а следствие уже ценность. Но ни в коем случае не наоборот.
Вопрос вопрос?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Конечно, вот канонически определяет Бог. Ага. Бог определил, откуда мы знаем, как это определил?
Ага, вот. А вот этот вопрос, к которому мы подходим. Бог определил, а как мы теперь ее можем открыть? Как мы теперь можем ее, ну, найти, увидеть, что вот это каноничная книга? И тут еще один вопрос. А что, если вдруг найдут еще одну книгу? Допустим, еще одно послание Павла, которое там явно Павел написал. Что по этому поводу мы будем делать? Вот, существует несколько критериев определения каноничности книги, которыми пользовалась, в частности, ранняя церковь. Первый и самый важный критерий заключается в том, что эта книга должна быть написана пророком Божьим, признанным пророком Божьим. Эта книга должна быть написана признанным пророком Божьим. То есть нужно неплохо бы знать, кто это написал, и ну, понимать, что этот человек имел серьезное, данное Богом, право так написать. Но критерий этот не универсален. Есть ведь книги в Новом Завете, авторство которых нам неизвестно. Ну, например, кто написал послание к евреям? А кто его написал? В нашей Библии все известно. Святой апостол Павел. И вообще говоря, в Восточной Церкви сомнений обычно по этому поводу не было. Да и в Российской Церкви по этой причине сомнений по этому поводу не было. А вот приехали миссионеры, преподаватели, американцы и посеяли сомнения. Оказывается, не факт, что это Павел написал. Как нам хорошо было раньше, а теперь вот сомневаться приходится. Значит, очевидно, были книги, которые, такие, скажем, единицы, которые не сразу принимались или, может быть, не соответствовали этому критерию. Кроме того, очевидно, что пророки писали и другие книги, которые не вошли в Священное Писание. Ну, например, совершенно ясно, что у Павла было еще одно послание, послание к Лаодикийской церкви. Откуда мы знаем, что оно было? Написано, как написано где-то, написано Ефесянам, совершенно верно, что было еще одно послание, которое до нас не дошло. Значит, очевидно, какие-то книги, которые сами апостолы, только не Ефесянам, я сейчас проверил, Колоссянам 4:16, вот он ссылается. Причем Колоссы и Эфес, города находились рядом. Ну и думают люди о том, что же это такое за послание. Некоторые говорят, что, возможно, это послание к Эфесской церкви, он так здесь называет. Вот, может быть, еще что-то такое. Вот, но какие-то послания в канон не попали. Их нет у нас. Но когда в ранней церкви решался действительно вопрос, вот надо увидеть, что включается в канон, а что не включается, пожалуй, самый главный вопрос был таков, а кто это написал? И вот и не попадали книги в канон, потому что, ну, на самом деле, более поздние философы, гностики, любили заниматься плагиатом, только наоборот. Ну, например, написал человек Евангелие. Надо ему, чтобы это Евангелие приняли в церкви. И он говорит, а вот это Евангелие Петра. Потом и по стилю, и по дате написания выясняется, что, конечно, это не Евангелие Петра. Да и по содержанию оно оказывается каким-то странным. Вот. И в канон оно не попадает. То есть авторство имело огромное значение в каноне. А теперь большой вопрос. Вот канон открыт или закрыт? Я одно время достаточно часто ездил с американцами, занимался переводом. Не знаю почему, не знаю, так ли это сейчас или нет, но время от времени, после большой евангелизации, большого миссионерского собрания в каком-нибудь городе, подходит неизменно дядюшка или дедушка с листочками бумаги к этим американцам. Подходит, говорит неизменно примерно следующее. Вот почитайте, пожалуйста, может быть, вам удастся это издать. Господь дал мне вот такое откровение. Я бы хотел, чтобы вот это было известной книгой. Вот, Господь дал мне откровение. Издайте вот это, эту книжку. Что с этим делать? Ну, в Америке в конце 60-х, начале 70-х годов было движение негритянских церквей, которые настаивали на включении в канон Священного Писания произведений Мартина Лютера Кинга. Вот его известная речь, «У меня есть мечта», которую он говорил об освобождении и так далее. Эти церкви настаивали, что вот эти книги должны включаться в Библию. И там после Откровения где-то, как произведение еще одного пророка Божия, они должны печататься. Ну и сегодня церкви и культы, если не в канон включают какие-то вещи, то издают с такой же авторитетностью. Некоторые осмеливаются и в Библию включать. Ну, допустим, служение «Живой поток», вот этой ребятки, которые учатся у Уитнеса Ли. Напечатали же они свой восстановительный перевод Священного Писания. Прямо с комментариями Уитнеса Ли. Во! Там комментарии больше и страньше. Извините за такое словечко. Чудесатее или страньше. Но, ну смотрите, как ребята хорошо поступили. Вроде это, конечно, не Библия, но комментарии. И понимать это надо именно так. Потому что все остальные переводы Библии заблуждались. Вот. Были ведь и другие попытки. Ведь Лютер готов был некоторые книги выбросить из канона. Да, послание Иакова он назвал просто соломенным посланием. Солома. И в своем переводе, в своем издании он поставил послание Иакова на последнее место. То есть он в самом конце Библии это напечатал. Значит, были такие поползновения. Итак, что же происходит с каноном? Открыт канон или закрыт? Ну, это смотря как посмотреть. С богословской точки зрения, только с богословской пока, канон закрыт. Почему? А вот Бог вдохновил определенное количество книг. Написание этих книг ограничилось концом первого века. Вот в послании евреям написано, что в последние дни сии говорил через Иисуса Христа. То есть раньше через пророков, теперь Иисуса Христа. И церковь теперь уже ждет второго пришествия Христа. Слово Божие сказано, и этого достаточно. Апостолов сопровождали особые знамения, чудеса. Но и эти знамения со временем прекращались. И если апостол Иоанн и Петр еще могли исцелять, исцеляли постоянно, достаточно часто, по крайней мере, вы помните, 3 глава Деяний, Павел исцелял, то в конце своей жизни, в конце своего служения Павел говорит Тимофею, что вот из-за твоего слабого желудка тебе надо пить не только воду, но и вино. Вопрос, почему же Павел не взял его и не исцелил? Точно так же и Эпафродит, когда болеет, был при смерти. Явно, что это послание филиппийцам. Явно, что для Павла это было большим горем. Никакой записи об особом каком-то исцелении нет. То есть очевидно, что к концу этого первого века истории христианства вот что-то меняется. И постепенно отношения между Богом и человеком становятся несколько другими. Причем такие случаи-то ведь были. Точно так же был большой период затишья, конечно, не такой длительный, как сейчас у нас, но точно так же был большой период затишья между Малахией и приходом Иисуса Христа. И когда ангел обращается к Иосифу, и ангел возвещает Елизавете о рождении малыша, о рождении Спасителя, вот звучат здесь ветхозаветные намеки, ветхозаветные ссылки. Бог снова заговорил со своим народом. Вот. Но был период тишины. Период затишия такого. Вот сейчас мы знаем, что Бог заговорит напрямую еще, когда Христос придет. Но пока богословский канон закрыт. Исторически, с исторической точки зрения, канон тоже закрыт. Объясню почему. Ну, во-первых, потому что интересно, что никто из отцов церкви, особенно ранних отцов церкви, не говорил о том, что он получил новое откровение. Он получил особое откровение. Был, конечно, монтанизм, но и эта ересь жила очень недолго, там всего 2-3 десятилетия, и воспринималась большинством отцов церкви как нечто маргинальное. А потом уже все. То есть люди изучали Писание, изучали Слово Божие, пребывали в молитве, но такого, что вдруг вот новая книга, которую нужно включить в Библию, открылась, такого не было. Кроме того, интересно, что... Ну, сложно себе представить, как Бог, ну, если Бог знает, что какая-то книга нужна, обязательно нужна для веры, для наставления всех христиан, как же он ее нас держал 20 веков неведения относительно этой книги. Ну и кроме того, ведь есть предупреждение Иисуса Христа, когда он говорит, что многие придут, а что придут лжепророки, будут говорить моим именем. То есть наоборот, есть предупреждение нам о том, чтобы мы вот этого не принимали. Наоборот, есть предупреждение апостола Павла. Помните, когда он встречался с пресвитерами Эфесской церкви? Это Деяния 20 глава. О том, что придут лютые волки извне и придут из вас самих. То есть в церкви такие будут. Придут лжеучителя. Значит, вместо того, чтобы открываться и вот всяким этим течением искать, а может быть тут что-то будет, может быть тут будет особое откровение. Писание предупреждает. Будьте очень осторожны, держитесь того, что вы получили. Значит, с богословской точки зрения и с исторической точки зрения канон закрыт. Но гипотетически можно предположить, что канон открыт. Гипотетически можно предположить, что канон открыт. Потому что теоретически, если отбросить все вот эти наши только что произнесенные мной рассуждения, теоретически возможно предположить, что где-то когда-то найдут какую-то книгу, которая, как кажется, принадлежит Павлу, Иоанну, Якову, еще кому-то из апостолов. То есть теоретически такое все-таки предположить можно. Если такую книгу найдут, что же будет? Примут ее в канон или нет? Ну, давайте скажем так. Если найдут, то и посмотрим. Пока речь идет об открытии новых списков Священного Писания. Я боюсь, что если найдут, то это будет очень серьезное испытание для христианской церкви. Как бы это ни стало причиной еще одного разделения внутри церкви, но по поводу того, принимать такую книгу или нет. Что ее все будут внимательно изучать и сравнивать по всем критериям, исследовать и так далее, это точно. Что было немало случаев подделок, когда кто-то пытался протащить свои писания, как канонические, это тоже точно. Но обычно вот эти книги очень просто распознавались. То есть гипотетически можно предположить, что канон открыт, предположение достаточно слабое, критерии каноничности достаточно суровы, и книга должна будет еще эти самые критерии пройти. Мы сказали, что критерии каноничности достаточно суровы. Я назвал один из этих критериев, самый главный, что должен был написать эту книгу Божий пророк. По поводу этого критерия, я думаю, нам есть смысл кое-что прочитать по поводу пророчества, по поводу пророка и положения пророка в Ветхом Завете. Вы помните, какие были предупреждения насчет пророков? Должен говорить истину? Давайте посмотрим. Второзаконие, во-первых. Второзаконие, 18 глава. Давайте 18 стих пока только прочитаем. 18 глава, 18 стих.
«Я воздвигну им пророка из среды братьев, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я послушаю.
До конца главы.
Которые пророк будет говорить мои имя, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить мои имя, то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем Божьим, такого пророка предайте смерти».
Вот так. Значит, пророк должен говорить то, что повелел Бог. А если будет говорить то, что не повелел, такого пророка предайте смерти. Я думаю, что вы, друзья мои, должны это помнить. Вот почему. Я думаю, конечно, камнями никого побивать не будем. Вот. Но это даст нам некое уважение и благоговение перед Господом. Потому что сегодня распространен такой прием. Ну, по-моему, пока еще не в баптистских церквях. Когда человек говорит, вот, Бог через меня к тебе говорит то-то, то-то, то-то. Так, Бог сказал то-то, то-то. Сейчас я тебе скажу вот от имени Божьего. Надо с этими вещами быть очень осторожным. И не приписывать Богу того, то, что хочешь сказать сам. Знаете, для пущей важности. Потому что получается у нас богохульство. Второе место, где говорится о пророках, это 13 глава. С 1 по 8 стихи вот так.
«Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому исповедовал идти Господь Бог твой».
Спасибо. Итак, мог быть пророк, который придет и будет говорить, и даже его слова сбудутся. Ну, понятно, что если не сбудется, то по 18 главе Второзакония, которую мы с вами то есть не все прочитали, к сожалению, но ничего, по 18 главе Второзакония, если он пророчествует и не сбывается, это тоже лжепророк, его нужно побивать камнями. Вот. Но если он пророчествует и сбудется, а после этого он говорит, пойдем за богами другими, если даже он дает знамение, и знамение это кажется истинным, но после этого он говорит нам, что давайте следовать другому богу, тогда все. Значит, тогда это ложный пророк, и конец его тоже очевиден. Вообще, пророчествовать в Израиле было делом опасным. Потому как, если будешь говорить, что то, что не от Бога, то Бог тебя так или иначе накажет. Если будешь говорить то, что от Бога, особенно потом уже в Израиле, когда люди перестали слушаться Бога, тогда люди чего доброго камнями побьют или слушать не будут. Мне иногда это напоминает жизнь пасторов. Конечно, у пасторов не так сурово, вот, но ведь тоже встаешь перед той же самой дилеммой. Если проповедуешь Священное Писание, далеко не всегда и не все слушают. Хочется что-нибудь другого. Человеку хочется услышать то, что он хочет слышать. Если не проповедуешь Священное Писание, тогда грешишь перед Богом, не исполняешь свое служение. Вот, хотя люди могут сказать, вау, как здорово, там, как это все интересно и так далее. Там, а давайте сегодня вместо Библии, ну вот, порассуждаем о рок-музыке. На молодежном служении. Что-то у нас постоянно вот все Библия, Библия, давайте что-нибудь другое сделаем. И на ура может пройти в определенных аудиториях, по крайней мере. Только перед Богом-то что делать потом? Как в глаза Богу смотреть? Что со служением сделал? Значит, пророки в Израиле были людьми особыми. Людьми, к которым особые Божьи требования. Даже не пожелания, а именно требования. И поэтому пророческое происхождение было главным критерием, позволявшим определить, вот каноническое это слово или нет. Мы читали с вами, что деятельность пророка часто сопровождалась знамениями. Они могли быть от Бога, они могли быть ложными, если пророк потом говорит о том, что нужно следовать другим богам. И этот критерий, кстати говоря, тоже применялся для того, чтобы определить, эта книга канонична или нет, вдохновлена Богом или нет. Я сказал, что автор ее должен быть пророком. И, во-вторых, подтверждается ли его служение некими делами Божьими? Подтверждается ли его служение некими делами Божьими? Это второй критерий, который позволял ранней церкви, в частности, найти каноничные книги, отделить их от всех остальных. Подтверждается ли его служение делами Божьими? На самом деле, ничего такого сверхъестественного, друзья мои, нет. Почему? А вот представьте себе, к вам приходит человек, говорит, в церковь приходит и говорит, я хочу благовествовать, возложите на меня руки вот для служения благовестия. Значит, благословите меня на служение благовестия. Ну, наверное, вы захотите узнать, кто он такой, кто это за человек. Действительно, он верующий, действительно спасенный. Вот кто он, что он за человек такой. А во-вторых, наверное, захотите узнать, а сопровождается ли его желание благовествовать некими делами Божьими? Вот свидетельствует ли он? Через его свидетельство каются люди или нет? Я знаю церковь, в которой по инерции на одного диакона возложили руки, хочется сказать, наложили на него руки, как на диакона благовестия. Он мучился, бедный, 2 или 3 года, ни одной евангелизации так и не провел. Всегда говорил, что я занят. А потом, когда ему сказали, братья, ну слушай, ну что ж такое, знаешь, ты не служишь. Ну, он говорит, а когда вы на меня возлагали руки, я же вам говорил, братья, но я не потяну. А вы же мне все говорили, да потянешь, потянешь, справишься, браток. Вот, очевидно, в этой церкви не задавали вопроса. Наверное, братья, потому что вот хотя бы надо на человека посмотреть, не стоит заполнять место человеком просто потому, что место пустует, надо кого-то сюда посадить. И там, насколько я знаю, вообще он говорил, ребят, я не справлюсь. Он говорит, ты справишься, справишься. Мне в этом плане нравится, кстати, в Америке некоторые вещи больше, чем у нас. Вот в каком плане. Со мной была эта история. Избирали студентов в миссионерский комитет, в комитет, который должен был заниматься евангелизацией, миссиями и так далее, в семинарии. И выдвинули мою кандидатуру как представителя от курса. Но я еще молодой, зеленый, неопытный, приехал из России. И как по-российски положено, говорю, ну, братья, вы знаете, я, наверное, не справлюсь, я вообще не уверен, у меня времени очень мало. Вот, был совершенно уверен, что дальше все будет по-российскому, по-российски. Мне скажут, ну, брат, ну, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, мы в тебя верим, значит, вот давай это самое действие. Как бы хоть пару минут, чтобы поуговаривали. А потом согласиться, хорошо, ладно, буду работать. Вот, а встаю я и говорю, вы знаете, к сожалению, у меня мало времени, я вряд ли справлюсь. Ведущий собрания говорит, хорошо, отвод принимается, какие еще кандидатуры? Слушайте, как, это все? А в этом есть смысл, да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». Значит, проверялось, действительно ли дела Божии совершаются через этого человека. Следующий тест, следующее испытание, которое книга выдерживала, должна была выдержать, испытание подлинности. Значит, первое, мы сказали, пророчество, автор-пророк. Второе, подтверждается ли его служение делами Божии. Третье, подтверждается ли подлинность книги. Вот это испытание с трудом далось некоторым новозаветным книгам, таким как послание Иуды, послание Иакова. Вроде бы похоже, что автор-пророк, но действительно ли он автор? Действительно ли вот эта подлинная книга? Если сравнить, допустим, послание Иуды и второе послание Петра, они друг друга во многом повторяют. И милый школьный вопрос, кто у кого списал? И вот испытание подлинности было тоже тестом, критерием, который помогал определить, канонична эта книга или нет. Еще одно испытание. Имеет ли эта книга силу Божию? Помните, Павел пишет Тимофею, которые могут умудрить тебя, или которые способны умудрить тебя к спасению. Это говорил на Ветхом Завете. Но это несколько субъективный критерий. Священное Писание подвергалось, то есть тоже задавались эти вопросы. Вот читают это люди, и что? Назидаются или нет? Ну, сейчас я приведу пример, который, наверное, для многих, для кого-то из вас покажется не вполне приемлемым, вы можете со мной не согласиться. Тут началась очередная христианская криза, я не знаю, дошла ли она до Курска. Началась она, как и все кризы в Америке, а потом пришла и в Москву. Люди помешались на книгах из серии «Оставленные». Ну, такое ощущение, что это вообще самая крутая штука после Библии. Я, услышав вот об этом помешательстве, закупил этих книг, стал читать. Я стал читать, жена моя стала читать. Ну, я говорю, это будет субъективная вещь. Вот прочитал одну книгу из серии, прочитал, и интересно, может быть, даже увлекательно, но в душе осталась какая-то опустошенность. Знаете, когда читаешь «Откровение», а этой опустошенности нет. Напротив, испытываешь Божие благословение. А тут прочитал, знаете, как это самое. Ну вот разница, ну допустим, съесть большую, хорошую, аппетитную котлету с картошкой. Одно. Или жвачку, значит, сживать. Прожевал, выплюнул, что-то такое во рту осталось, но даже непонятно, что, вкусно или не очень. Вот на таком уровне даже. Примерно тот же самый вопрос задавался и тогда. А действительно ли это имеет особую преображающую силу? Работает ли Бог через эти книги? Имеет ли это силу Божию? Ведь Евангелий было немало. Всяких повествований было немало. Ну, в частности, Евангелия канонически мало что говорят о жизни Иисуса Христа в детстве. Вот и человек хочет восполнить то, чему ему не дано. Да, узнать то, что не открыто. И вот в первом, во втором веках появилась масса Евангелий, где рассказывали о детских годах Иисуса Христа все, что угодно. Что хочешь услышать, то тебе расскажут. Вот там типа того, как Иисус был мальчиком еще, и как-то играл, да, с птичкой сейчас расскажу, но там, значит, как-то один момент как-то играл с другими детишками, и другой мальчик бежал, задел его плечом, Иисус этому мальчику говорит, да не сойдешь ты с места сего, да завянешь ты, и не будет у тебя ни ветвей, ни корня. И вот этот самый мальчик так застыл на месте, да, и высох на корню. Потом его родители приходят к родителям Иисуса, к Иосифу и Марии, говорят, что вообще ваш сын делает? И массу таких вещей Иисус делал. Его как-то пытались научить. Сколько, по-моему, двух, что ли, своих учителей убил, потому что он, значит, его начинают учить, он задает учителю вопросы, учитель не может на эти вопросы ответить. И Иисус ему говорит, как же ты вообще можешь тогда меня учить-то? Но в конце концов Иисус все-таки раскаялся во всем этом. Его родители, да, проработали соответственно. Он явил милость и оживил всех этих людей. Вот в Евангелиях нет ни разу описания, когда Иисус оживил того, кто помер по его собственной воле.
Есть, я что-то слышал недавно, реклама такая, распечатанная, вот, там написана там книга, которая говорит тоже о детстве Христа, написаны там вот такие вопросы. Там вы найдете ответы, отнимал ли Христос игрушки, ну, детей, там, слушался он родителям, слышали?
Отнимал он игрушки у детей, и не слушался он родителей, и сорванцом он был отменным совершенно, причем с Божьей силой разрушения. Вот. Я не знаю, какая именно реклама здесь идет, о какой рекламе здесь идет речь, но на все эти вопросы вот раннехристианские или околохристианские произведения, не попавшие в канон, отвечают. И издавались они несколько раз, буквально недавно как раз в Питере, по-моему, переиздали произведения древних христиан. Вот про Иисуса вы там узнаете все, что хотите. Про Марию вы узнаете все, что хотите. Причем многое в представлениях о Марии сегодняшних наших, даже не наших, а вот, может быть, православно-католических, взято скорее оттуда. Об особом рождении Марии, о том, что она была отдана в храм в раннем возрасте. Вот, о вознесении, потом уже успении, потом вознесении Марии. Масса там всякой информации есть. Игрушки он отнимал, и тоже ребятенка он какого-то замучил за то, что этот ребятенок пришел к источнику воды, к ручейку, и стал по этому ручейку по воде палочкой бить, вот, ударять. Тоже Иисус ему что-то такое нехорошее сделал. Еще в одном Евангелии той же поры описывается, как человек должен очищаться. Значит, там целая процедура очищения. Там нужно прийти к реке, что-то выпить очень-очень много воды. Нет, не лопнуть. Потом там они сидят, вот, и вода из них выходит всеми путями. Там они пропотевают и так далее. То есть длинная процедура. То есть было понятно, вот по этим критериям было понятно, что, может быть, все это забавное чтение, может быть, совершенно не забавное. Но вот силы Божьей в этих книгах нету. Да, пожалуйста.
Вы хотите сказать, что психоневрологические диспансеры уже с того времени были?
Что-то типа того. Там описывается даже, как Иисус такое очищение со своими учениками проводил. В общем, жуткие вещи. Оказывается, там даже у Иисуса были отношения вот с этой самой, с Марией, да, Магдалиной. Вот. То есть новую ересь придумать очень трудно. Потому что у человечества огромный опыт в нарабатывании этих самых ересей. Вот, лучше, если уж кому-то захочется, лучше покопаться в старом и вытянуть оттуда что-нибудь такое совершенно забытое уже. Читая про то, как Иисус учил очищению учеников, вспоминаешь сразу Порфирия Иванова. Принципы даже сами похожи. Вспоминаешь Виссариона, потому что у него там тоже что-то природа-мать, вот на таком уровне это все. Действительно, это был важный вопрос. А сила-то Божия в этом есть или нет? Понимаете, можно очень долго болтать, и аудитории это будет интересно, а жизнь людей изменяться не будет, а покаяния не будет. Вот Иисус другой. Конечно, были и другие книги, скажем, послание того же Климента Римского, Коринфянам, которые тоже вроде обладали этой самой изменяющей силой. Я-то, говоря о псевдоевангелиях, привожу, опять-таки, самые-самые крутые примеры. Но это действительно был один из критериев, четвертый критерий, да? Пятый критерий. Принимал ли эту книгу народ Божий? Принимал ли эту книгу народ Божий? Было ли принятие книги? Читали, не читали, принимали, не принимали? Достаточно рано большинство канонических книг, как мы уже видели, принималось. Вот. И люди имели возможность посмотреть вообще, проходит эта книга, то есть принимается эта книга в церкви или нет. Интересно, что иногда книги выдерживали часть из этих тестов, часть из этих испытаний, а другие испытания могли не выдерживать. А и некоторые книги так и оказывались спорными. Долго о них спорили. Но в конце концов книги принимали в канон. Как же утверждался канон Ветхого Завета? С чего начиналось утверждение канона Ветхого Завета? Три шага утверждения канона Ветхого Завета. Первый шаг. Вдохновение Богом, то есть Бог вдохновил эти книги. Второй шаг – признание людьми. Третий шаг – собирание и сохранение. Ну, вдохновение Богом происходило сразу. Признание людьми – иногда было так, что книга сначала признавалась, потом не признавалась, потом ее опять начинали признавать. Раньше считалось, что ветхозаветный канон принят был на так называемом Евнийском или Ямнийском совете около 90-го года нашей эры. Ямнийский или Явнийский, М или В бывает, совет около 90-го года нашей эры. Или Явнийский синод, иногда это называют. Что это такое? В городе Явния или Явния была, скажем так, богословская школа 90-й год нашей эры. Богословская школа, имевшая особый авторитет. И вот вроде бы эта самая богословская школа решила утвердить, каков будет ветхозаветный канон. Значит, ее иногда называли еще Явнийская академия. Установил ее такой раввин Йоханан бен Закай. Но можно это не запоминать, это в контрольной точно не будет. Йоганан бен Закай, он установил ее в 70-м году. И, вообще говоря, она не имела силы, не имела авторитета что-то устанавливать, что-то решать. Как будет, как не будет. Эта академия просто обсуждала некие богословские вопросы. В частности, около 90-го года, а возможно немножко раньше, она обсуждала вопрос каноничности некоторых из ветхозаветных книг. Мы об этом будем говорить, каких именно. Вот, и приняла некоторые решения. Но решения это не были обязательными для всех иудеев. Вот, то есть, конечно, участие этой академии было, но не она стала определяющей. Это не было так, что вот все иудеи собрались для того, чтобы определить канон. Поскольку храма Иерусалимского не стало, надо было этот канон определить. Делаем перерыв.